ॐ नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Итак, сегодня заключительная лекция по теме «Наше духовное наследие» или «Древняя история общества сознания Кришны». Общество сознания Кришны считается новой религиозной организацией, как некоторые говорят, нетрадиционной религией. Нетрадиционной. Хотя, что является точкой отчета, непонятно. Для чего нетрадиционная? Мы прочитаем один стих из Бхагавадгиты, чтобы развеять эту иллюзию. Глава 4, текст 1. Божественное знание. Шри Бхагаван увача, имам вивасвате йогам, проктаван ахам, авьяям вивасван манаве праха, манур икшвакаве бравит. Верховный Господь Шри Кришна сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги, Богу Солнца Вивасвану. Вивасван поведал ее Ману, отцу человечества, а Ману в свой черед поведал ее Икшваку». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господь рассказывает историю Бхагавадгиты, произведение, которое дошло до нас из глубины веков и было сначала поведано Богу Солнца, а также царям, правившим на остальных планетах Вселенной. Если считать, что Господь поведал Гиту Богу Солнца и Вивасвану до того, как Ману появился на свет, то по приблизительным подсчетам первоначальная Гита была рассказана как минимум 120 миллионов 400 тысяч лет назад, а людям она известна уже по меньшей мере 2 миллиона лет. 5000 лет назад Господь вновь рассказал ее Арджуне. Такова приблизительная датировка Бхагавадгиты, согласно тому, что говорит о себе сама Гита и ее рассказчик Господь Шри Кришна. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме набутали сваям рупакадамакьям дадати свападантикам ванчакалпадарубьяшча грибасинхупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха. Дай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Кадатхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, прошлую лекцию мы закончили тем, что вайшнавизм практически перестал существовать. И официальным лицом вайшнавизма в Индии стали апасампрадаи. То есть мы закончили концом 18 века, началом 19 века в прошлый раз. И поскольку вот эти вот апасампрадаи, отклонившиеся традиции, сахаджи стали официальным лицом вайшнавизма, то интеллигенция Индии отвернулась от вайшнавизма. Они сказали: нам такого вайшнавизма не надо. Если это учение Господа Чайтаньи, мы этого не хотим, сказали они. Потому что под видом вайшнавизма эти люди нарушали все регулирующие принципы, они вели себя совершенно недостойным образом, очень, так сказать, своевольно. И поэтому настоящих вайшнавов было совсем-совсем немножко. И к этому моменту фактически уже очень мало было, редкий шанс, когда можно было найти настоящих вайшнавов. И Кришна, тем не менее, следит за тем, чтобы это знание сохранялось, за тем, чтобы оно было. Мы говорили уже о том, что с течением времени портится все абсолютно. И хотя духовное знание нетленно само по себе, носители этого знания, люди, оскверняются с течением времени, возрастает невежество и страсть в Кали-югу, гуны благости все меньше, поэтому в нечистых сердцах чистое знание не может жить. И поэтому некогда единая культура духовного мира, и которая была большей частью культуры человечества, сужалась, и в Кали-югу она превратилась в тоненькую струечку, ручеек, вплоть до того, что порой даже она почти уходила под землю. И в 19 веке появляется такой великий ачарья, как Бхактинода Тхакур. Господь Кришна, так сказать, посылает своих личностей, которые поддерживают дхарму, поддерживают религию даже в такие трудные ситуации. И вайшнавы в основном были бабаджи, то есть проповедников было очень и очень мало. Они селились поближе к Вриндавану, к тем местам, где эта культура Кришны более-менее жива. И они боялись высовывать свой нос из Вриндавана, потому что Кали-юга, очень трудно кому-то там что-то дать. Более того, организации не существовало. Вайшнавских организаций не было никогда. никогда не существовало. Вайшнавы это всегда были очень свободные люди, потому что организация, она всегда как бы несет в себе какой-то элемент давления, структура всегда чуть-чуть такая жесткая, и кто-то испытывает боль от этого всего. И поэтому вайшнавы не считали нужным в какие-то организации объединяться. Они объединялись на праздники. Вот праздник какой-то сегодня, давайте споем, давайте попируем, давайте прославим Кришну, поговорим. Вот тема. А какие-то там храмы, президенты храмов, то, все, другое, там что-то еще, какие-то дела, этого ничего не было. И даже само движение Санкиртаны, которое начал Господь Чайтанья, в форме харинам, потом значит, в форме уже какой-то более-менее проповеди, которой занимался тот же Наратамда, Скакур, Шинивас, Шамананда, ее к тому времени практически уже не осталось, очень в малой степени все это было. И вот когда Бхактивинод Хакур появился, то фактически сначала он себя не проявлял как вайшнав. Он вырос, в общем-то, в контекст западной культуры, потому что в то время влияние англичан в Индии было очень и очень сильным. Английский язык был таким, считалось, престижным, популярным. И он знал английский, знал бенгали, знал санскрит, но вайшнавизм он воспринял не сразу, именно из этих апасампрадай, что официальное лицо вайшнавов это были вот сахаджи и апасампрадай. Он не воспринимал все этого. И через какое-то время он встретил Випина Бихари Госвами, того, кто дал ему посвящение, инициацию, и Джаганнатха Даса Бабаджи, который стал шикшагуру, он не был его дикшагуру, он был шикшагуру, то есть наставление, но в его жизни он сыграл более значительную роль, поэтому в парампаре мы видим здесь перед Бхактивинод Хакуром стоит Джаганнатха Дас Бабаджи на алтаре. И когда Бхактивинод Хакур стал вайшнавом, то представьте себе, что он с огромным трудом пытался найти Чайтанья Чаритамриту в Индии, не мог найти. Просто дефицит был, нету книги такой, понимаете, нигде, ни в ком магазине, вообще нигде. И спустя долгое время в одной из деревень бенгальских наконец-то он нашел манускрипт, рукописный вариант Чайтанья Чаритамриты с большими трудами. Вот, то есть фактически учение Господа Чайтанья было почти никому неведомо. Индия была под засилием англичан. Фактически они отказались от вед, а англичане, будучи достаточно могущественными людьми, поскольку у них в их руках прогресс, в их руках техника, в их руках сила, в их руках власть, то это считается, что то, что они говорят, тоже правда. Смотрите, почему сейчас люди слушают науку с точки зрения философии? Ученые там что-то такое считают. Какое они право имеют считать? Они что, философы, что ли? Они технологи. Но какое они право имеют считать что-то? Они же не философы. Вот и изобретайте свои технологии. Почему они о мире высказываются? Какое право у них высказываться о мире? Они что, метафизики? Они что, теологи? Что они знают о мире? Просто потому, что они какие-то технологии, технологии, поэтому они имеют право высказываться о мире. Кто сказал? Кто дал такое право? Ну, люди думают, что такое право есть. То же самое англичане. В наших руках сила, в наших руках деньги, поэтому мы знаем, что такое есть мир. И поэтому они так пытались подавать всю информацию, что даже сами индусы начали верить, что Пураны это просто-напросто мифы. Просто-напросто мифы. Влияние христианства стало очень сильно возрастать в Индии. И Бхактивинод Хакур понял, что фактически вайшнавскую традицию нужно с нуля возрождать. Фактически с нуля, почти ничего не осталось. И он это стал делать довольно оригинально. Он писал и на бенгали, для бенгальской интеллигенции он писал книги, и также он, поскольку владел английским языком, был хорошее образование у него было, вот, он стал писать книги даже на английском языке, и в год рождения Шрилы Прабхупады, в 1896 году, он послал, по-моему, в Монреаль, в Канаду, там одну из первых книг «Основы учения Господа Чайтаньи» на английском языке, первая книга с переводом авторитетного Ачарьи появилась. И это было довольно-таки непростое дело. Основные книги, которые он, их, конечно, очень много, более 100 книг он написал, хотя они не такие большие по объему, но наиболее значительные произведения его это Джайвадхарма, Шри Чайтанья Шикшамрита, Шри Кришна Самхита и другие. И поскольку, как мы сегодня услышали, он был семейным человеком, у него была большая семья, у него не было возможности быть таким освобожденным ачарьей, проповедником, он понял, что ресурс свободного времени находится в ночи. И он практически мало спал, не так много ел немножко, он очень эффективно работал. Фактически он так работал, что его рабочий день уже где-то к 3-4 часам дня заканчивался. Заканчивал все дела. Вот, Кришна давал ему такой разум, что он разбирал, судебные разбирательства он вел, очень быстро все эти вещи делал. Вот он приходил домой, определенное поклонение, джапа, изучение, немножко отдыха, немного просада, и потом фактически по ночам он писал, небольшой отдых и шел опять на работу. Так он жил, Бхактивинод Хакур. То есть это удивительный пример грехасхи семейного человека, который пытался сделать все, что он мог сделать. Но тем не менее он понимал, что один он эту миссию не выдержит. И поэтому он молил Господа, чтобы тот послал ему помощника. И опуская детали, мы знаем, что Господь дал ему великого сына Бимал Прасад, который стал позже известен как Бхактисиддханта Сарасвати. Великий ученый, великий аскет, великий преданный. И он хотел как раз, Бхактивинода Тхакура, его отец, хотел, чтобы эта миссия наконец-то была организована. То есть смотрите, в чем суть. А мы прошлые четыре занятия разбирали, что вайшнавизм, ну, сначала он был философией всего общества, ведического общества. Вайшнавизм — это сливки, в худшем случае ведическая культура, то есть культура жертвенная, культура, построенная на ритуале. Постепенно, с течением возрастания гун страсти и невежества от эпохи к эпохе, чистого вайшнавизма становилось все меньше и меньше. И одна из причин, Бхактивинода Тхакур понял, почему эта традиция умирала и с большими трудами ее восстанавливать, не было организации. То есть были вайшнавы, были святые личности, великие личности, отдельные сами по себе. Но не было организации, у которой стояла бы такая задача хранить эту культуру. Такой организации не было. Это было более или менее личным делом отдельных святых, и не более того. И Бхактивинода Тхакур очень четко уловил этот момент. И поэтому он сказал, что кроме знания, кроме правильного понимания философии, кроме всех этих книг, должна быть какая-то организация, которая ставит своей целью сохранение чистоты этого знания, независимо от того, какая эпоха и так далее. И в этом смысле он делал большую ставку на своего сына, Бхактисиддханту Сарасвати. И Бхактисиддханта Сарасвати, его жизнь подробно описана в книге «Луч Вишну», можно почитать об этом на русском языке, замечательная книга. Коротко я скажу, что он был очень чистым человеком, очень аскетичным человеком, очень человеком знающим, и очень человеком решительным и даже где-то воинственным. То есть Бхактисиддханта Сарасвати был человеком, который, не боясь, шел на любую конфронтацию. Фактически это был один из наиболее таких, воинственных ачарьев, если можно так сказать. Он был очень воинственный. То есть это организация, которую он создал под названием Гаудия Матх, миссия Гаудия или Матх, или храмы Гаудия Миссии. Вот это была организация, которая чем-то напоминала, даже немножко по своей деятельности, по своей такой наступательной шахте, энергия напоминала немножко армию даже. То есть они действовали очень-очень сильно. И основой была, конечно, такая непреклонная решимость Бхактисиддханты Сарасвати, который был наишхика брахмачари. Нам это трудно даже представить, что это такое. Наишхика брахмачари — это человек, который с рождения и своей жизни ни разу не касался женщин. Вообще никогда. То есть сила его аскезы, направленность его энергии была, это как вот, не знаю, гиперболоид инженера Гарина, он прожигал все, то есть такая это была сила, такая это была решимость. И Кришна использовал его вот эту вот удивительную энергию, удивительную силу для вот этой вот миссии. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур создал Гаудия Матх, что он стал делать? Первым, что он сделал, это ввел вайшнавскую культуру. То есть раньше вайшнавы, сейчас, например, все знают, что если вы видите человека с этими бусами, с шикой, с тилакой и так далее, вот, а кришнаиты сейчас несложно опознать. Я недавно на днях был в Авире, и только там зашел, значит, ну, по делам. Женщина эта сразу же говорит: вы кришнаит? В первую секунду спросила. Как она вычислила, я не знаю. Не то я там, я без тилаки был, ну, каким-то, видимо, может, по запахам каким-то, я не знаю, что-то еще. Моментально. То есть сейчас преданного несложно опознать. Даже люди вообще других культур, белые узнают, понимаете? А в то время в Индии даже у вайшнавов не было никаких опознавательных знаков. Вообще никаких, понимаете? Вообще. С шиками, с тилаками в тхоте ходили брахманы. Это брахманическая одежда, понимаете? И поэтому первое, что сделал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он всех одел. Всю свою армию брахмачари снятия он одел. Одел в одежды, сказал всем, значит, тилаки вертикальные носить, брахманам дал шнуры, значит, саньяси вручил данды. То есть придал им такой вид, к которому мы сейчас привыкли. Мы думаем, так было всегда. Ничего подобного. Это совсем недавно. Это Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур возобновил эту традицию. И этим он хотел показать, что вайшнав – это как минимум брахман. Как минимум брахман. Вот, то есть он ввел брахманическую одежду, чтобы показать, что вайшнав, он по виду и по своей жизни – это брахман, но по своему сознанию значительно выше. Это вайшнав, это более высокая категория. И так он ввел отличительные признаки для последователей Господа Чайтани. И он показал всей Индии, что апасампрадаи, которые представляли вайшнавизм к тому времени, что это все полная чушь. То есть, как сказал очень хорошо один проповедник, Бхактисиддханта Сарасвати обезглавил 13-главую гидру апасампрадаи. Так вот, у Геракла, да, какую-то там гидру он обезглавил. Вот точно так же этот самый Бхактисиддханта Сарасвати при помощи своей бескомпромиссной, очень сильной проповеди показал всем людям, что вот те, кто раньше выступали как вайшнавы, на самом деле это никакие не вайшнавы. Это просто-напросто те, кто дискредитирует традицию. А настоящий вайшнавизм, настоящая любовь к Богу – это совершенно иначе. И по философии выглядит все это совершенно иначе. То есть он очень сильно действовал. Итак, он сделал очень много. Он открыл при своей жизни 64 матха, вот этих вот храма, центра. И он еще один момент учел, вернее, хотел он осуществить его, но не совсем у него удалось. Он прекрасно знал, что в Кали-югу монархия, то есть такое вот индивидуальное правление, неэффективно, хотя оно идеально с ведической точки зрения, но крайне редко находятся личности, которые способны вот так вот управлять организацией, и все их будут слушаться. Крайне редко такие харизматичные лидеры встречаются. И поэтому он говорил, что нужно ввести коллегиальное, то есть коллективное правление. Хотел организовать NGBC, то есть коллективный орган. Governing Body Commission, это переводится NGBC, то есть коллективный орган коллективного управления. Но при его жизни, значит, это не получилось, хотя он вдохновлял своих учеников на это. А когда, значит, он ушел из этого мира, Бхактисиддханта Сарасвати, то его последователи не пошли по этому. Более того, они даже сказали, что это все не авторитетно, потому что такого никогда не было. В общем-то, всегда какие-то гуру, это была такая как бы независимая величина, которая никого не обязана больше слушать. А GBC подразумевала, что это какие-то механизмы, которые даже гуру могут сказать ему, что он не должен этого делать, потому что по ведам гуру – это высший авторитет, которому никто ничего не может приказывать, понимаете? А организационная структура, она как бы так немножко ограничивает полномочия гуру. И они подумали, последователи Бхактисиддханты Сарасвати, что это какая-то вообще ерунда, это вообще не ведическое, откуда взяли? То есть они не учли эти условия Кали-юги. Но на самом деле они должны понять простую вещь, что то, что говорит учитель, это равно тому, что говорят веды. Через учителя говорит Верховный Господь, тем более такой могущественный человек, как Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Они стали говорить, а где это в шастрах? То есть они усомнили слова своего духовного учителя. Это само по себе уже является оскорблением. Вот. Но шастры – это духовная литература, они про организации не говорят. Но ачарья – это тот, кто умеет адаптировать, умеет понимать эти вещи, что нужно. Одним словом, они пренебрегли наставлением своего учителя, не организовали вот эту систему единого органа управления, и поэтому Гаудия Матх раскололся на множество разных групп. То есть, как единая организация, которую он был при жизни Бхактисиддханта Сарасвати, он перестал существовать. И таким образом они все ослабели. То есть, появился такой Гаудия Матх, они стали называться по разным именам, по именам того или иного ачарья, или по именам каких-то божеств, которые установлены в том или ином храме. Вот. Одним словом, они превратились просто в такие локальные храмы. То есть, допустим, представьте себе сейчас, да, что я говорю, все, Владивосток у нас отдельная организация общества знания Кришны. А Хабаровск говорит, а мы тоже сами по себе, а там какой-нибудь город еще. И в принципе все нормально, мы поем Хари Кришна и так далее, но мы не признаем никаких GBC, не признаем никакой единой системы, не признаем никакой единой политики, не признаем никакой единой программы. Каждый сам по себе. Кажется, что вроде хорошо, да, такие мы независимые стали, но очень скоро мы почувствуем, что нам чего-то не хватает. Потому что мы перестанем общаться, понимаете? Я буду говорить, на самом деле в этом храме там что-то не то, а те будут говорить про нас, что-то не то. И вместо общения, вместо какого-то здорового обмена, вместо взаимопомощи, появится вот этот вот, наоборот, сепаратизм, разделение, и каждый будет действительно варить о собственном соку, не замечая ни своих недостатков, не замечая каких-то новых интересных, полезных тенденций, новых идей. И таким образом все ослабеют. И вот это произошло как раз с Гаудия Матхом, что каждый посчитал себя великим ачарьем, каждый посчитал, что он достойный представитель Бхактисиддханты Сарасвати. Хотя Бхактисиддханта Сарасвати не говорил, ты следующий ачарь или ты следующий ачарь. Он говорил, давайте вместе, держите организацию вместе, ради миссии это нужно. Эта судьба постигла Гаудия Матху. И Шрила Прабхупада, он тоже был учеником Бхактисиддханты Сарасвати, он все время держался в стороне от всех этих организационных дел Маха, хотя ему предлагали еще в 30-х годах стать президентом храма в Бомбее. Но сам Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, не трогайте его, не нужно ему, он семейный человек, не надо вовлекать во все эти дела, он в свое время сделает то, что ему полагается. То есть он не хотел, чтобы Прабхупада занимался всеми этими организационными вопросами. И Когда, так сказать, уже, ну, вы знаете, Лиламриту, историю жизни Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада получил при своей жизни неоднократно наставление своего духовного учителя, что он должен делать, что он должен проповедовать в западных странах, англоязычных, видимо, поэтому не случайно Шрила Прабхупада не ходил ни в какую традиционную гурукулу, а ходил он куда? Просто в английский шотландский колледж в Калькутте. В таком совершенно городе, где не так много духовности. Калькутта это чисто, хотя название, правильное название Калигата. Калигата это изначально, это где богиня Кали что-то там такое уронила на берегу Ганги, этот вот гад, где Кали там что-то уронила или там где-то она была. Это стало потом, они говорят Калькатта, мы говорим Калькутта. Итак, это чисто английское творение, как город. И там какой-то особенной духовности не наблюдается. Прабхупада родился там. Почему? Это фактически была такая цитадель английской культуры в Индии, Калькутта. Вот именно там он сумел неплохо выучить английский язык, была заложена база, и познакомиться с психологией людей, тех самых западных людей, которым потом в будущем он предстоит проповедовать. Очень мудро Кришна сделал. Поэтому Прабхупада не жил такой как бы вот жизнью брахмачари, никогда не ходил никакой ашу, ничего такого не было. А получал он как раз именно вот такое образование с западным уклоном, чтобы лучше понять тех людей, которым потом ему придется проповедовать. Итак, наступил исторический момент, когда Шрила Прабхупада должен был осуществить миссию Господа Чайтаньи. Вот эти слова в Чайтанья-чаритамрите о том, что Господь Чайтанья сказал, что мое имя будут петь в каждом городе и деревне. Никто на самом деле среди вайшнавов бенгальских не понимал смысла этой фразы. Они спекулировали по этому поводу. Они думали, ну как это в каждом городе и деревне? Может быть, он имел в виду Индия? Потому что как мы можем допустить, что нецивилизованные люди, млечи, то есть мы с вами, что они будут петь Хари Кришна, и что они откуда не узнают про Господа Чайтанью, думали эти вайшнавы, которые сидели в Индии. Как они будут следовать каким-то регулирующим принципам? Это было непонятно совершенно. Никто не знал, как эту фразу правильно понимать. Но поскольку эта фраза в Священном Писании, ну, как-то нужно ее интерпретировать. Поэтому они как-то как могли интерпретировали. Но то, что не решается сразу, решается с течением времени. И настал исторический момент, когда это пророчество должно было осуществиться. Вот. И Шрила Прабхупада как раз стал тем самым, через кого это пророчество, собственно говоря, и осуществилось. Потому что до него такие попытки были. Бхактисиддханта Сарасвати посылал одного из своих самых ученых учеников, был у него такой ученик Бон Махарадж, который организовал во Вриндаване даже институт свой собственный, до сих пор там есть, работает. Он был очень большим аристократом, Бон Махарадж. Он прекрасно говорил по-английски, он был очень таким утонченным брахманом, очень таким образованным человеком. И когда Бхактисиддханта Сарасвати послал его в Англию, он побыл там какое-то количество лет и вернулся ни с чем. И его миссия не удержала, не увенчалась успеха не потому, что он философии не знал или что-то там он такого не понимал, он все прекрасно понимал. Но он как бы не учел, по-простому говоря, психологии этих людей. И он проповедовал чисто среди интеллигенции английской. И все видели, что он действительно чистый брахман, знающий человек, там что-то такое очень такая возвышенная личность. И когда они говорили с вами же, этому Бон Махараджа, вот как нам тоже стать таким, он говорит, ну, пожалуйста, четыре регулирующих принципа он им называл. Они говорят, сами же это просто невозможно. Понимаете, английская культура совсем другая. Он говорит, ну что я могу поделать? Вот мое послание. Вот. Но мы знаем, что Шрила Прабхупада совершенно иначе действовал. Он общался не с английской интеллигенцией, а он общался, по-простому говоря, с американскими бомжами и наркоманами, понимаете? А Англия, как бы, по весу, она немножко тяжелее, чем Америка. Америка – это страна с очень поверхностной культурой, малокультурные люди, на самом деле. Англичане в этом смысле на порядок выше, на порядок выше. Вот, потому что Америка – это творение Англии, на самом-то деле. То есть англичане – это голова, это действительно какие-то корни культурные и так далее. Но! Почему-то так получилось парадоксально, что прижилась эта миссия в Америке среди людей и вообще совсем других. Но у этого был определенный смысл. Вот мы знаем, что к тому времени Америка уже стала как бы по своей силе, по своей популярности страна номер один. Это как бы мировая держава. Мировая держава, такая свободомыслящая страна с хорошими финансами, которая диктовала, так сказать, миру свою культуру. Поэтому Кришна сделал ставку именно на эту страну. Хотя она по своей культуре менее культурна, конечно же, чем Англия. Как сказал американец, так сказать, происхождением из Америки, Говинда Махарадж, он говорит, когда он меня спрашивает, ты, говорит, никогда в Америку не хотел съездить? Я говорю, да хотел бы. Он говорит, ты знаешь, говорит, это примитивная вообще страна. Вся их культура, он сказал, это Мэрилин Монро, Микки Маус и рок-н-ролл. Говорит, вот все, представляете себе, да? Мерлин Монро, секс-бомба, рок-н-ролл и Микки Маус. Он говорит, вот и вся американская культура. Он говорит, это совершенно такая страна, неглубокая очень. Но ставка была сделана на эту страну, потому что она мировая держава с таким большим как бы, престижным, понимаете, престижным. Поэтому Кришна отправил Прабхупаду в Америку. В Англии он понял, что пока что, так сказать, сложновато. Англия стала страной номер два после Америки, куда, так сказать, пошло сознание Кришны. И Шрила Прабхупада, поскольку он был ставленником Господа Чайтаньи Махапрабху, хотя мы знаем, что он поехал туда, в общем-то, ни с чем, когда он вернулся в Индию, в 67-м, в 65-м он поехал, да, и в 67-м он через два года вернулся, он уже приехал с несколькими организованными храмами в Америке, уже было открыто в Нью-Йорке, Сан-Франциско, там где-то еще, в Лос-Анджелесе, по-моему, вот, и с несколькими учениками. То есть он и, а теперь эти индусы стали воспринимать сознание Кришны не просто как вот что-то такое, ну, как наша традиция, все правильно, Веды, Бхагавадгита, Шримад Бхагавата, а также они увидели в этом что-то еще такое новое, необычное. Они увидели, что люди Запада это приняли. Необычно. Они подумали, если люди Запада это приняли, то почему же мы свое родное это не принимаем, понимаете? Это был довольно тонкий тоже такой тактический маневр со стороны Кришны, со стороны Шрилы Прабхупады. Вот какой-то товар, который в Индии, он пытался Прабхупада распространять его, пытался, ходил, свои газеты печатал, распространял, мы знаем, не очень это все имело какой-то резонанс. Но он то же самое вывез в Америку, а потом из Америки еще раз вез в Индию. И это стало популярным, понимаете? Потому что теперь это уже была импортная вещь из-за границы. Мы все хотим чего-то импортного. Поэтому родную свою мы вывезем за границу, потом обратно привезем, напишем английскими буквами, и все теперь по-другому, понимаете? Это очень простой маневр, вещь. Сделано в России, но если мы там какой-нибудь штамп сделаем, какой-нибудь Made in Japan или что-нибудь еще, мы скажем, отличная вещь, потому что это что-то иностранное. И индусы в этом плане не отличаются какой-то особенной психологией. Они тоже падки на что-то иностранное. И теперь, когда какой-то лейбл американский на всем этом появился, у них какой-то интерес к этим вещам стал пробуждаться. Но это как бы такие тактические вещи, это не есть цель нашего семинара. То есть суть в чем, прослеживая все предыдущие наши лекции, определенный такой организационный вывод. Что легло в основу формирования общества сознания Кришны? Мы говорили о четырех вайшнавских сампрадаях, которые, в общем-то, восходят к четырем великим личностям, к Брахме, к Шиве, к Лакшми Деви, к четырем кумарам. Эти четыре вайшнавских сампрадая один мудрый вайшнав уподобил луку, лук, оружие, из которого стреляют. И он говорит, что ведический лук выглядит так, что вот верхняя часть его, изгиб, потом идет вот центр, второй изгиб, где там стрела должна быть, и нижняя часть, еще изгиб. То есть четыре сампрадая, это вот четыре изгиба этого лука. То есть это основа. Далее он сказал, что Господь Чайтанья со своей философией «Ачинти Абхеда Абхеда Татта» тот, кто объединился четыре сампрадаи. Он взял из каждой сампрадаи самое лучшее и создал эту, воссоздал, вернее, восстановил эту ведическую изначальную философию. Это тетива, которая объединила четыре сампрадаи. Если просто есть сам лук, но без тетивы, это еще пока не оружие, не рабочее оружие. Итак, тетива, которая натянула этот лук, сделала его рабочим оружием. Далее. Основой философии вайшнавизма является... Что такое? Является Веды, вообще говоря, но так, как их подали шесть госвами. Шесть госвами – это оперение стрелы. Три перышка с одной стороны, три перышка с другой стороны. Шесть госвами Вриндавана. Мы говорили уже об этом. В основном, конечно, это трое. В основном это Рупа Санатана и Джива госвами, которые писали философию. Остальные госвами, они в меньшей степени, конечно, были связаны с написанием книг как таковых, но они свое внесли. Итак, эти госвами Вриндавана – это оперение стрелы. Гаудия Матх – это первая организация в мире вайшнавская, это древко стрелы. И Шрила Прабхупада – это тот самый наконечник, который как раз реализует цель. Цель какова? Цель миссии Господа Чайтаньи в каждом городе и деревне. Поют мои святые имена, поклоняются мне. Итак, это цель. И реализуется эта цель именно в том, что вот есть вся система. Есть лук, есть тетива, есть стрела, есть оперение, чтобы оно держалось нормально на траектории, и должен быть наконечник, который, собственно говоря, эту цель и поражает. Фактически, мы видим теперь, что то общество, которое мы сейчас имеем, это не просто творение рук человеческих, которое возникло 30 или 40 лет назад, а что это замысел Кришны, который строился из века в век, и который реализуется сейчас Но сила, с которой он реализуется, и послание, которое передает это общество, оно не имеет начала. Мы прочитали, не случайно я выбрал этот первый стих из 4 главы Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, эту вечную науку йоги, вечную, он говорит, йогам авья-ям, то есть вечную, неисчерпаемую науку йоги я передал. И начинает перечислять Богу Солнца Ивасвану, Ивасвану Ману, Ману Икшваку и так далее. От него уже пошли все эти вещи. Вечная наука, авья-ям, вечная. Бог вечен, душа вечная, отношения вечные. Это знание не возникало никогда. Но с течением времени, под воздействием этих исторических процессов, всей этой энтропии, всего этого разрушения с течением времени, это знание теряется в веках. И поэтому Парампара восстанавливается время от времени. Итак, мы видим теперь, что эта организация, которая сейчас функционирует, она имеет очень глубокие исторические корни. Откуда она взялась, откуда она сформировалась. То есть мы сейчас собираем воедино всю эту систему. И в Нарада Бхакти Сутре, если вы помните, был такой афоризм, мы когда ее разбирали, что там сказано, настоящий вайшнав делает шастры авторитетными. Настоящий вайшнав делает шастры авторитетными. Это что обозначает? Это как раз обозначает то, что никто не понимал, что это обозначает в шастрах. Мое имя будет повторяться в каждом городе деревне. И Прабхупада, настоящий вайшнав, подтвердил это утверждение шастр. То есть он сделал это шастру авторитетными. Теперь все поняли, что это обозначает. Это были непростые слова Кришнадас Кавираджа Госвами, который писал, когда там в 16 веке он сидел на Радхакунде и писал читание Чаритамриту и какие-то там сказки, фантастика, что через сколько-то там 4 века это святыми будет в каждом городе деревне. Как это можно было в средневековой Индии написать такое? Кто проверит? Ну, пожалуйста, время приходит, и настоящий вайшнав делает шастру авторитетным. То же самое Шрила Прабхупада сделал Бхагавадгиту авторитетной. Было много других переводов Бхагавадгиты, никто не понимал, что Кришна хочет, собственно говоря. Красивая философия. Но стали ли становиться вайшнавом, передаваться Богу тогда, когда настоящий вайшнав ее прокомментировал. Итак, приход Шрилы Прабхупады, мы должны понять, это не случайность. Вы знаете, есть такая книга Лучана Дас Тхакура, называется «Чайтанья Мангала». И там приводится пророчество Господа Чайтаньи, где он говорит, что через определенное время придет Сенапати Бхакта. Сенапати обозначает генерал, генерал, главнокомандующий, который возглавит эту миссию. И по всем описаниям можно понять, что этим Сенапати Бхакта как раз и является Шрила Прабхупада. Однако мы видим из жизни Шрилы Прабхупады, что не то, что он вышел из чрева и сразу же пошел миссию распространять. Он прошел достаточно непростую жизнь, очень непростую жизнь, и семейный, и бизнес, чем он только не занимался, какими разными вещами он занимался. И эту миссию он реализовал на последнем этапе своей жизни. Последний этап его жизни, последние 11 лет он смог это сделать. И с 66 по 77 год, фактически 11 лет, эта миссия распространялась. Вообще в жизни Шрилы Прабхупады был довольно интересный этот 11-летний цикл наблюдался. Когда ему было 4 года, в 1900 году, он чуть не умер от какой-то очень заразной болезни. Его пытались там каким-то куриным бульоном лечить, он его выплюнул. Вот, и после этого быстро выздоровел. И начиная с этого момента, с 1900 года, начался какой-то такой вот необычный цикл в его жизни. Что ровно через 11 лет после этого, в 11 году, умерла его мать. Еще через 11 лет, в 22 году, он встретил своего духовного учителя, Бхактисиддханту Сарасвати. Еще через 11 лет, в 33 году, он получил от него посвящение. Еще через 11 лет он начал выпускать свой журнал «Обратно к Богу» в 44 году. Еще через 11 лет, в 55 году, он принял ванапрастху, ушел из семьи. Еще через 11 лет, в 66 году, он фактически начал ИСККОН в Америке. И тогда он сказал, что, наверное, в 77 году я уйду из этого мира. То есть такой вот 11-летний цикл был в его жизни, необычный очень. Вот. И за эти 11 лет он сделал фактически непостижимое. В 70 лет люди уже думают, когда же на пенсию, когда некоторые уже в 60 не тянут, уже не могут. 70, ну все это уже, так сказать, кости на вешалку можно повесить. Вот. Он в 70 лет начал, понимаете, начал. И не просто начал что-то такое, там, огород свой раскопал, а начал всемирную миссию в 70 лет, понимаете? То есть странно, казалось бы, вот, на работу обычно, когда людей принимают, после 35 уже можно не обращаться. Все это, потому что уже какие силы с современным образом жизни, когда люди в большинстве курят, пьют, непонятно как живут, уже после этого непонятно что остается. Но здесь человек в 70 лет начал, понимаете, и так начал, что, в общем-то, до сих пор это все продолжается и идет с определенным успехом. И когда эта миссия стала распространяться, то через какое-то время выяснилось, что общество сознания Кришны исконно является злейшим врагом Кали, Кали-юги. Первая наша лекция была посвящена тому, как Кали пытался устранить уже в свое время ведическую культуру через брахманов, он вошел в сердца брахманов, вот, он попытался убрать царя Парикшит и так далее. И теперь Искон стал на Западе злейшим врагом Кали, потому что он стал бороться с четырьмя пороками, которые разрушают человеческое общество. И справедливости ради надо заметить, что другие религиозные традиции не борются с этими вещами так сильно. Они, конечно, тоже рекомендуют, они тоже говорят, наверное, лучше не пить, ну, как бы так. Конечно, они говорят, да, лучше не надо прелюбодеяние и так далее, все прочие вещи. Ну, так, мягко, не настаивают на этих вещах. Эти вещи не являются обязательными принципами для получения, ну, допустим, посвящения в организацию. Если вы хотите их креститься, вам никто не скажет, что а ты каким принципом следуешь. Сказать, хочешь креститься, ну иди, значит, там что там, помойся, да, душ прими, заплати в церковную кассу столько-то рублей, вот, и все, значит, там выйдет этот самый твой дикшагуру инициирующий, поместит на тебя крест, помахает кадилом, что-то тебе такое скажет, и ты скажет тебе, иди и более не греши, и, в общем-то, инициация закончилась, да, вот, ничего такого особенного. То есть, ни про какие регулирующие принципы, ничего, ты скажешь, да, хорошо, и все. Все на этом. Да? То есть ни одна из религиозных традиций современности сейчас не ставит перед человеком условия, что если ты хочешь действительно развить любовь к Богу, ты должен внести определенные разумные ограничения в свою жизнь и принять какой-то процесс, принять святое имя, принять практику определенную для этого. А Шрила Прабхупада ни на какие компромиссы не шел. Хотя, когда он приехал в Америку, какой-то там йог его послушал, говорит, Свамиджи, вы что, вы хотите такие вещи проповедовать в Америке? Да вам сначала надо костюм, во-первых, одеть, потом научиться есть ложкой и вилкой, и вообще не говорите этим американцам ни про какое там, не дай бог, секс, алкоголь, курение и так далее. Они просто не будут вас слушать. Просто не будут вас слушать. Прабхупада сказал, ну я тебя понял, но у меня есть слова духовного учителя, поэтому извини, друг. Вот. И он начал делать то, что и делали вайшнавы всегда. Он стал петь Хари Кришна, он не шел ни на какие компромиссы в плане своего внешнего вида, он не шел ни на какие компромиссы в плане принципов, ничего не шел. Да? И казалось бы, какие шансы среди людей, ну, вообще не подготовленных к этим вещам. Тем не менее, к удивлению всех, там стали появляться вайшнавы. И когда Прабхупада привез первых вайшнавов в Индию, в Индии его духовные братья, они были, мягко выражаясь, просто очень удивлены, что эта миссия вдруг стала таким образом осуществляться. Но Кали не сдавался, и он стал действовать в обществе преданных через разные ссоры. Мы знаем, что Кали – это ссора, конфликт. И поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил о важности сотрудничества. Он все время говорил, что ваша любовь ко мне будет доказана тем, насколько вы сотрудничаете, когда я уйду. И он уже при жизни стал, значит, вводить GBC, и он всегда часто говорил эту вещь, что если прутик один, его легко переломить, а если их в вязанку вместе сложить, тогда трудно его поломать. Одним словом, он все время делал акцент на этом сотрудничестве. И в качестве проявление вот этого сотрудничества он ввел еще при своей жизни это вот коллегиальное коллективное правление GBC, которое до сих пор существует. Несмотря на то, что там какие-то определенные реформы, несмотря на то, что какие-то существуют трудности, это трудности не из духовной жизни. Трудности происходят из-за тех анарх, которые мы приносим с собой из Кали-юги. Мы дети Кали, поэтому несем с собой сепаратизм, какие-то свои материальные желания и так далее. Вот они создают проблемы, они духовная жизнь создают проблемы. Из святого имени, из Кришны никаких проблем не исходит. Как раз там все и уходит. Вот. А люди, поскольку не полностью очищены, то они могут побуждать какие-то проблемы. Итак, Шрила Прабхупада сделал GBC, потому что он не хотел повторения истории с Гаудия Матхом. Он уже лично увидел, как эта миссия ослабела, и никто фактически из учеников Бхактисиддханты Сарасвати, ученые саньяси, аскетичные брахмачари, никто не мог осуществить эту миссию. Почему? Потому что они пренебрегли наставлением духовного учителя. Гуру сказал, сделай так. Если ты не делаешь, что говорит гуру, ты не делаешь то, что говорит Кришна. Какой смысл поклоняться Кришне, если ты не делаешь то, что он говорит? Нужно понять, что Кришна говорит через гуру. И Прабхупада один из немногих понял, что говорит Кришна ему через его духовного учителя. Поэтому он говорил, если есть какие-то заслуги в моем деле каком-то, он говорит, единственная заслуга состоит в том, что я неукоснительно следовал наставлению моего гуру. Только наставление гуру, наставление Кришны. Хочешь достичь успеха, делай, как говорит Кришна, через гуру, и все. И в этом была его сила. Итак, мы видим на основе всего вышесказанного, что история у нас очень-очень древняя, на самом деле. Прямо из духовного мира. Голокера Премадхама Харинама Санкиртана. То есть это движение пришло с Голоки, из духовного мира. Оно спустилось. Конечно, оно спустилось через каких-то определенных конкретных людей и так далее, проявилось здесь на Земле. Но истоки его не в этом материальном мире. И мы видим, какие у нас могущественные предки. От Брахмы, от Творца этого мира. Самое главное, Творец этого мира, первый вайшнав, Господь Брахман, Шива, другие вайшнавы, личности, которые стоят сампрада, их традиции, это великие личности, которые все фактически делали одно в предыдущие века, они делали для того, чтобы это знание дошло до Кали-юги. Какая должна быть инерция, должна быть какая сила, чтобы через века, через все эти эпохи, это послание без технических средств связи, не то, что сейчас я на компакт-диск на кассету записал, и вот мы храним. Никакого ачарии нет, ну ничего, полежит кассетка или диск, на следующее поколение найдет, подхватит. Ничего этого не было. То есть, понимаете, традиция вживую передавалась, вживую. И все это нужно было для того, чтобы дождаться Кали-юги. Почему? Потому что в Кали-югу приходит Господь Чайтанья. То есть сначала творение это все шло, чтобы дойти до этой 28-й Кали-юги, в этот день Брахмы, понимаете? В этот день мы говорим, конечно, об каком-то определенном ограниченном историческом этапе, один день Брахмы. Итак, сколько Маха-юг сменилось? Один раз день Брахмы. Все это нужно было для того, чтобы достичь. Дойти до этой Кали-юги, до этого момента, когда приходит Господь Чайтанья, и несколько сот лет прошло после него, вот теперь создана эта организация, эта миссия всемирная, которая передает философию-то никакую не новую. Философия это древняя, вся эта философия в Бхагаватам, вся эта философия в Бхагавадгите. Итак, возникла вот эта вот необходимость в организации ради проповеди, ради сохранения традиции, чтобы потом больше не происходило того, что было раньше, как легко традиция терялась, уходила куда-то там под землю, и Бхактивинода Тхакур, бедный, с трудом эту Чайтанья Чаритамриту нашел. Их нужно столько напечатать, их нужно столько распространить, чтобы их легко было найти, можно было, понимаете? И сейчас действительно, даже если люди не считают, вы можете зайти во многие дома, во многие квартиры, и эти книги там найти. Понимаете? Даже их не читают, потому что распространено их довольно-таки много. Ни один, в общем-то уже, я не знаю, конечно, цифры, точными цифрами я не владею, но то, что больше десятка миллионов книг в России, это точно распространено, совершенно точно. Вот, поэтому практически в каждом доме можно найти, если не в каждой квартире, то в каждом доме точно можно найти эти книги, обязательно. Итак, организация нужна была ради проповеди. И после ухода Шрилы Прабхупады, даже на самом деле за два месяца до ухода Шрилы Прабхупады, скажем так, в гороскопе Искон, в одной из версий гороскопа Искон, начался 18-летний период Раху. Мы знаем, что Раху это планета, которая затмевает светило, затмевает свет Солнца, затмевает свет Луны. Раху, он является причиной затмений Раху. И когда этот период наступает, то это, как правило, обозначает наступление какого-то затмения в понимании. И вот он начался в сентябре 1977 года, этот период. И тут ушел Шрила Прабхупада. Какое-то, конечно, была большая потеря, это был, конечно, большой удар. Вот. Но сначала как-то все еще развивалось, какой-то был энтузиазм и так далее. Но в середине 80-х годов кризис назревал довольно-таки серьезный. И как раз если 18-летний период разделить на две части, 77 плюс 9, это получается 86. Да? 86-й год это была вершина кризиса, вернее сказать, самая глубинная яма кризиса. В этот год, в один год ушли сразу три, так сказать, великих проповедника, ачари там, и так далее. То есть это был период такого очень сильного удара, когда многие преданные поуходили из Искона и так далее. Вот, мы тут 98-го года эти события, так сказать, только-только люди переварят. Там представьте себе, что это в три раза умноженное в один год произошло. Представляете себе? То есть это был очень сильный удар для общества. Вот, потом, когда эта точка нулевая была достигнута, постепенно из кризиса начался выход определенный. И в 95-м году, после этого, начались все эти разные реформы гуру и так далее. Опять люди стали вспоминать, что там говорил Шрила Прабхупада, о сотрудничестве, о том, о сём. Потому что до этого Искон тоже был, так сказать, немножко разделен на этих зональных ачарьев. То есть это, хотя GBC существовало, вот, тем не менее, оно было не столь сильно тогда, потому что вот эти вот, они немножко повторяли историю Гаудия Матха, такие вот ачарьи, каждый в своих местах был. Эта система была устранена в 87-м году, затмение стало заканчиваться, Раху стал уходить, вот, и стало опять приходить понимание, что нужно делать. К 95-му году фактически этот период Раху закончился, и начался опять, так сказать, подъем в проповеди, опять пошел подъем по всем сферам. И мы видим, что с одной стороны у нас славное духовное наследие, могущественные ачари, удивительное послание, но все это мы распространяем и получаем в условиях Кали-юги, в условиях материальной природы, которая по определенным законам развивается. Эти законы нужно знать, эти законы необходимо учитывать. И мы видим, что несмотря на все усилия, Кришна время от времени вынужден лично вмешиваться, останавливать парампару, восстанавливать все эти вещи, все это знание, потому что сопротивление среды в материальном мире таково, что он говорит, сакалени хамахата йога нашта парантапа. С течением времени даже парампара, даже духовная вибрация затухает в этой материальной природе, поэтому он вновь приходит для того, чтобы восстанавливать все эти вещи. И, в общем-то, все перспективы для оптимизма у нас есть. Почему? Несмотря на то, что трудно распространять духовное знание в Кали-югу, почему все есть перспективы для оптимизма? Потому что Господь Чайтанья, который является верховной личностью Бога, это мы на третьем занятии доказали, привели нужные цитаты и так далее, по всем признакам мы опознали в нем Кришну, он сказал «Парам виджая теши Кришна Санкиртана», что за этим движением закреплена победа. То есть так оно и есть. И в последнем стихе Бхагавад-гиты Санджая тоже сказал, что там, где Кришна и его чистые преданные, там всегда будет сила, слава, победа, добродетель, нравственность, изобилие. Так оно и есть. И поскольку Господь Чайтанья сделал, осуществил свою миссию через Шрилу Прабхупаду, то это указывает нам, за кого необходимо держаться. Потому что хотя существуют различные другие вайшнавские организации, которые тоже являются ветвями на древе Господа Чайтаньи, выполняют свое дело, тем не менее мы видим, что на Шрилу Прабхупаду Кришна сделал, Господь Чайтанья сделал какой-то особенный акцент, понимаете? Именно через него он пробил всю эту тамагуну, именно через него он реализовал эту миссию. Это обозначает, что Шрила Прабхупада это какая-то особо уполномоченная личность, не умаляя значимости других. То вот в каждом храме есть эти стопы, есть. Вот. Но это не просто какой-то физический акт, что мы вцепились. Хотя Прабхупада говорил, что да, если вы вцепитесь в мою отхоте, хотя вы недостойны вернуться в духовный мир, он говорил, что вы не квалифицированы в Кали-югу, но если вы вцепитесь в мою отхоте, то через черный ход я вас проведу за собой. Просто потому что я пойду, а вы будете за мной, вас пропустят просто потому, что вы со мной. Просто потому, что вы со мной. Вот и все. То есть это особенная личность. И поэтому его книги, его редакция, его комментарии, его общество, его издание это обладает какой-то особенной шакти. И Шрила Прабхупада говорил еще при жизни, что бы ни случалось, не покидайте это общество исконного, что это мое тело. Далее он говорил, всегда принимайте авторитет GBC. Даже если вам кажется, что я чем-то не прав, принимайте это обязательно. Я хочу, чтобы это было так. И третье, он говорил, ваша любовь ко мне будет доказана тем, насколько вы сотрудничаете между собой. Если преданные в своей жизни этим принципам следуют, то, в общем-то, поскольку Кришна проявлен в этой миссии, в этих вещах, в этой организации, то все проблемы решаются. И также Шрила Прабхупада при организации нашего общества заложил 4 таких вот кирпича. Он сказал, книги – это основа. Основа чего? Основа понимания нашего личного и основа проповеди. Книги – это основа. Далее он сказал, чистота – это сила. Понятно, чистота внешняя, определенные стандарты он ввел, чистота внутренняя, через воспевание, через практику очищения. Третье, он сказал, проповедь – это сущность. То есть это то, для чего все существует, остальное, в том числе храм. Для чего они нужны? Это как бы такая, ну, как база, как авианосец, с которого взлетают люди, выносят книги, выносят проповедь и так далее, это харинам и так далее. То есть это основа. Поэтому все, что мы делаем, все, что мы делаем, это нужно для того, чтобы проповедовать другим. Больше никакой другой функции нет. Итак, проповедь – это наша сущность. И четвертое, он сказал, практичность – наш принцип. Практичность обозначает, что мы должны не просто витать в облаках, ну там Кришна поможет нам и так далее, а какие-то практические действия предпринимать. Потому что помогает Кришна тогда, когда мы что-то делаем. Понимаете? Вот, например, преданные сегодня выступали перед лекцией, говорили, давайте вот попробуем еще раз организовать эту программу Бхакти-врикша. Это практический ход. Да? И Кришна поможет тогда, когда мы будем это делать. Если мы просто будем говорить, Кришна, помоги. А в чем помоги? Помоги сидеть или что? Ты же так сидишь. То есть помощь нужна в каком-то конкретном деле. А если человек ничего не делает и говорит, о, Кришна, помоги, тогда в чем помогать-то? То есть помощь нужна тогда, когда человек что-то делает. Я несу бревно тяжелое. И мне говорят, вам помочь? Да, помогите, потому что я что-то уже несу. А если я ничего не несу, ко мне никто не подойдет и не скажет, тебе помочь? А что мне помогать? Я так нормально сижу. Понимаете? То есть помощь приходит тогда, когда человек реально что-то делает. Если мы, скажем, будем действовать в этом направлении, опытный мы, неопытный, Кришна поможет, дав нам опыт, дав нам каких-то людей, дав нам какие-то возможности и так далее. Итак, если всем этим вещам следовать, то вот так миссия и будет осуществляться. И ближе уже к завершению можно сказать, что ИСККОН сам по себе, это как бы цель семинара, в чем? Это никакое не новое религиозное движение, здесь нет ничего нового. Ничего абсолютно нового, только организация новая. А сама сущность культуры, сама сущность философии очень даже традиционна. Это все имеет очень, очень древние корни. Итак, ИСККОН это не новое религиозное движение, потому что эту философию и практику мы находим описанными в древних источниках, в отличие от некоторых современных учений. Харе Кришна, как таковое, поют с 16 века, хотя мантра сама записана в древнем писании, Кали Сантарана Упанишад, которая существовала ранее. Здесь нет никаких элементов нео-индуизма. Нео обозначает новый. Некоторые говорят, новое религиозное движение. Ничего здесь нео нет. И мы в этом смысле ортодоксы. Ортодокс обозначает православные ведантисты, по сути дела. Православный означает правильно славишь Бога. Или славь, правь славишь, да. Итак, последнее, что я хотел бы сказать, это коротко охарактеризовать те группы, которые тоже существуют параллельно сейчас с нами, не вайшнавские, а которые относятся к категории вот этого действительно нео-индуизма. И что в них есть нео? Такой просто краткий экскурс. Сущность ведической культуры состоит в том, что она основана на ведах, на понимании, которое дается в ведах, и на практике. Сейчас очень много как раз разных неоиндуистских групп, которые имеют ведические какие-то корни, очень удаленные, или названия, но сущность ведическая у них утрачена. И поэтому они стали такими метаморфозами культуры. То есть есть сущность, а есть метаморфозы, изменения такие же, апасампрадаи, можно сказать. Итак, некоторые я просто приведу названия. Группы такие, как вот Брахма Кумарис, Миссия Рамакришны, Общество Божественной Любви, с вами Йогананды, Оша, Раджнеш, Махариши, Махеш Йоги, Общество Трансцендентной Медитации, Общество Ананда Марг, основанное этим Ананда Мурти, Общество Сахаджа Йоги, основанное Нирмалой Деви, Общество, значит, этого Сатья Сай Баба, Шри Чинмой, Вивекананда, Аура Бинда, Рерих, Кришнамурти. Вот это различные общества, которые тоже появились в западном мире, в общем-то, ну, 60-е, 70-е, 80-е годы. Единственное, сам Йогананда, он давно еще в прошлом веке в Америке что-то такое основал. В начале, кажется, этого века, до 20 века. Вот, Вивекананда, сказать, давно известен. Но как организации они возникли, в общем-то, не так давно, по сути дела. И почему мы можем твердо сказать, что эти группы являются не сущностью, а метаморфозами ведической культуры? На каком основании? Суть в том, что они утратили смысл вед, хотя они какую-то связь с ведами имеют. Но что сказал Кришна в 15 главе Бхагавадгиты? В чем сущность вед? Он сказал, «Видаешь ча сарвари ахам эва видьё» – «Суть всех вед – познать меня». Ни одна из этих организаций не ставит своей целью познать Кришну. Понимаете? Если вы придете и скажете, вы организация с ведическими какими-то идеями, говорит, да, конечно, у нас вот веды тоже. Ваша цель? Ну, что-нибудь вам скажут. Но никто из вас не скажет, но их не скажет, что нужно познать Кришну. А Кришна четко сказал, смысл всех вед познать меня. Поэтому настоящая ведическая организация, это организация, которая выполняет эту функцию, познает Кришну. Понимаете? И кто занимается среди всех, так сказать, индуистских организаций этими вещами? В строгом смысле слова, постижением Кришны. Кто занимается? Никто, кроме преданных ИСККОН, понимаете? Ну, другие вайшнавские сампрадаи тоже. Я сейчас говорю не о вайшнавских, а о других организациях. Итак, на основании этого можем заключить, что если потеряли сущность, значит, осталась метаморфоза. Остались какие-то такие изменения, которые очень-очень далеко уже от этой сущности. И если даже движение какое-то по своей сути является реформаторским, например, движение Господа Читания было реформаторским. Реформаторский означает, что он ввел какую-то определенную реформу. Он вступил в борьбу с местными фарисеями, брахманами. Ведическими, понимаете, с Марта-брахманами он с ними воевал. Они говорили, не нужно шуметь, он говорил, нет, нужно, как раз это нужно. Он говорил, что настоящий преданный, что он делает, настоящий махатма? Сататам киртаян тамам, постоянно поет о Кришне. А вы что, не поете? Значит, не махатма, все, отдыхайте. То есть, он очень четко объяснял все эти вещи. Итак, если движение даже, по сути, реформаторское, а наше движение реформаторское, но оно сохраняет ту же самую философию и ту же самую культуру, и только организационно ново, в нем нет ничего нео, в нем нет ничего нового. Оно очень традиционно, оно очень консервативно в этом смысле. Итак, просто в течение времени все разваливается, поэтому есть нужда некоторая в реформе. И что же характеризует эти группы неоиндуизма? Первое – это эклектичность. Эклектичность обозначает, они соединяют разные вещи, как вот всякие разные между собой не связаны, смешивают традиции. Они признают равноправие разных стилей, разных путей. У нас это может проявляться, эклектичность иногда у преданных проявляется в том, что они берут и на кантималу крестик вешают. Это эклектичность называется. Крестик – это признак христианской традиции, туласи – это признак вайшнавской традиции. Вместе их смешивать не надо. Крест хорошо и туласи хорошо, а смешивать их не надо, это будет эклектичность, понимаете, смешение уже неестественных вкусов. Итак, они отрицают наличие абсолютного авторитета вед и гуру, то есть они считают, что каждый должен прийти к истине самостоятельно, интуитивным путем. И стал этот неоиндуизм расцветать примерно где-то наряду с ИСККОН 70-е, 80-е годы 20-го столетия. Главное, что их объединяет, этот неоиндуизм, это принципиальное иное понимание свободы. В классическом ведическом понимании свобода обозначается словом мокша. Освобождение. Да? Освобождение от гун материальной природы, освобождение от кармы, вот что такое мокша. Но эти неоиндуистские организации понимают свободу как свободу, как попытку стать свободным сейчас в этой материальной жизни, как свободу от ограничений, не понимаю. То есть вульгарное понимание свободы. Свободу, как то, что освобождает их от каких-то догм, от каких-то принципов. Вот так они понимают свободу. То есть как недозвук, как вседозвольность не понимает свободу. Это принципиально отличается от понимания свободы, которая содержится в ведах. Как мокша, свобода от всех этих вот гун материальной природы. Более того, Кришна в Бхагавадгите в 54 стихе 2 главы сказал, что есть регулирующие принципы свободы. То есть принципы, следуя которым человек выходит на свободу. А без этих ограничений ты на свободу не выйдешь. Не видать тебе свободы. Век воли не видать без этих принципов. Так можно сказать, понимаете, таким вот языком. И классическая ведическая традиция, к которой можно отнести к этой организации, она чем характеризуется, классическая ведическая традиция? Она включает в себя следующие ингредиенты. Первое, то, что веды – это высшее доказательство абсолютной истины, веды – высший авторитет. Второе, личностная концепция абсолютной истины. Третье, важность парампары, то есть она не принимает никаких самозванцев, важность парампары обязательно. Четвертое, важность ритуальной практики, должен чему-то следовать. Далее, признание кармы реинкарнации. Не все эти неоиндуистские организации на самом деле даже признают реинкарнацию. Даже Рамакришна, а когда его спросили про реинкарнацию, он говорит, говорят, что что-то такое существует. Вот и все его комментарии по реинкарнации. Говорят, что что-то такое есть. Вот и все, понимаете? То есть далеко не все они даже эти вещи принимают, тем более понимают. Далее, шестое. Принятие цикличности существования космоса. Седьмое. Важность элементов культуры варнашрамы. Восьмое. Вегетарианство. Девятое. Признание важности аскетизма. И десятое. Принятие двойственности как разделение, что есть дух и есть материя. Потому что многие товарищи не понимают. В прошлый раз мы рассказывали об основе апасампрадай, как неспособность отличить духа от материи. Понимаете? А в ведах эта вот дихотомия очень четкая. Дух-материя. И не путай, пожалуйста, дух с телом. Это чисто ведическая концепция. Итак, веды... Большинство этих групп неоиндуизма, они не принимают авторитет вед и гуру и говорят об интуитивном поиске истины. Пример, зачитываю. Раджнеш, забудьте то, что я сказал вам вчера. Гуру, представьте себе, вчера гуру Махарадж почитал лекцию, сегодняшняя лекция начинается слов. Забудьте все, что я вам сказал вчера. Можете себе такое представить? Вот это посылка его, учителя. Забудьте все, что я вам сказал вчера. Он говорит, следовать пути бессмысленно, так как любой путь ведет к цели. А в жизни нет цели. Есть только момент истины, здесь и сейчас. Это я вам цитату зачитываю из этих вот представителей. Рамакришна и Ошо отрицают авторитет священных текстов, отрицают реинкарнацию в истинном смысле слова. Вивекананда выступал против поклонения высшим существам. Для него служение Богу – это было служение человеку, борьба за мир, ликвидация бедности, образование, борьба с неграмотностью. Вот его были главные коньки. Кришнамурти, его перлы, он говорит, знание, вера, убеждения, умозаключения и опыт – все это препятствия для поиска истины. Искать истину – значит отрицать истину. И так он против норм, против стандартов, против дисциплины, против всяких разных форм. Представляете себе, такой новатор. Где это в ведах написано? И при этом имя у него – Кришнамурти. Понимаете? Кришнамурти. Форма Кришны обозначает. И что он говорит? Вещи, которые прямо противоположны тому, что говорит сам Кришна. Понимаете? Неоиндуистское учение. То есть, как бы, какие-то корни очень далекие ведические, сущности нету уже. Ошо говорит, слушайте внимательно, отбросьте все мантры, все техники, позвольте существовать моменту без слов. Христианин должен забыть свою Библию, индуист должен забыть свою гиту, мои ученики должны забыть мои слова. Понимаете? Вот это основа учения. Понимаете? Сексуальная распущенность – это флаг главный, это свобода. Вот это настоящая свобода, свобода любви. Мы говорили в прошлый раз о Апасампрадае, как они Махабхаву, интересно, понимают, да? Как полную уже истощенность после вот этой вот сексуальной вседозволенности, это Махабхава у них называется. Итак, а мало кто из этих людей даже просто вегетарианец. Все они в лучшем случае имперсоналисты, какого-то воздержания нет, авторитет они не принимают. И по сути дела это все является псевдо-духовным анархизмом. Анархия – это полное отсутствие какой-то упорядоченности, какой-то систематизации, в то время как ведическая культура, философия, она очень-очень упорядочена, очень систематизирована. И поэтому эти группы можно действительно назвать какими-то группами неоиндуизма, которые потеряли сущность индуизма или ведизма, по другими словами, но какие-то слова общие имеют. Карма, реинкарнация, брахман, то, все какие-то там они гуру используют, еще что-то такое, Гималай, Шамбала, вот такие как бы термины, да, идут какие-то у них, которые, кажется, как-то их связывают с Индией, как-то связывают их с ведами. Они вместо духовности акцент делают на мистицизме, на оккультизме. А вы летать умеете? А вот в такой-то школе, там, знаете, они вот это. Ради Бога. То есть для них духовность, они очень тесно связаны с экстрасенсами. Я ничего не хочу сказать против экстрасенсов, но у них это акцент, понимаете? Мистические способности могут быть, могут не быть. Они не являются целью, но у них на этом акцент, понимаешь? Они смотрят друг на друга так, ауру друг у друга смотрят, поле прощупывают и так далее. То есть они вот такие. То есть у них нет акцента на преданность, у них акцент на мистицизме, на оккультизме, на таких вот вещах. И по сравнению с этими действительно неоиндуистскими организациями, философия и практика ИСККОН – это воплощение консерватизма. Мы консерваторы, мы ортодоксы, понимаете? Мы самые настоящие ортодоксы. То есть традиционализм и ортодоксия у нас очень и очень сильная. И поэтому даже многие ученые сейчас, религиоведы, начинают уже понимать, что ИСККОН – это очень даже традиционная религия. Потому что философия и практика очень даже традиционна. Мы это все находим в очень древних книгах, понимаете? Единственная новизна – это организационная новизна. Вот организации такой раньше не было. А философия и практика, пожалуйста, корнями уходят в глубочайшую древность, в духовный мир, собственно говоря. Итак, можно понять, что суть нашего семинара заключалась в том, что мы должны понять, что то, что мы сейчас делаем, ни на во, ни в чем. Ни в чем ни на во, ни в философии, ни в практике. Это все древняя культура духовного мира, которая сейчас предстает в каком-то новом обличии, какой-то новой чисто такой вот упаковке, кажется новой людям, просто потому, что в начале Кали-юги она была практически полностью утрачена, ее пришлось из-под земли доставать, из ничего собирать. И поэтому сейчас она кажется как что-то такое новое, понимаете? Но если вы под землей раскопали какую-то вещь, вам придет в голову назвать ее новой? Если вы ее оттуда достали, значит она древняя, понимаете, старая. И поэтому, если разобраться действительно во всей этой истории, то мы увидим, что у философии и практики общества сознания Кришны древнейшая история. И в этом смысле мы должны понимать, что ничего здесь, так сказать, нового или нетрадиционного нет. Как раз мы являемся ортодоксами, как раз мы являемся консерваторами, как раз мы являемся наиболее традиционной религией, которая передает в наиболее чистом виде культуру, понимание духовной реальности, духовного мира. Хари Кришна. Вопрос. Кто-то еще не голоден. Ну-ну.
Апасампрадая. Там ничего не сказано о Апасампрадая, которые с ИСККОНа существовались. Миссии питания, еще они не тянут даже на Апасампрадая.
Я думаю, что вайшнавов, которые более-менее следуют процессу, мы обсуждать не будем. В какой-то степени это можно отнести, если там уже... Но если сущность остается, а воспевание святого имени, как основа практики, то это в строгом смысле нельзя называть апасампрадаи, на это все-таки делается акцент. Вот это, конечно, такая попытка адаптировать сознание Кришны для других слоев населения. Какая она удачная, неудачная, не нам решать. Вот. Но пока я бы, так сказать, эту, по меньшей мере, группу не стал бы причислять к апасампрадае, потому что как бы таких ярких признаков апасампрадае она пока не проявляет. Вот. Тем более, что Прабхупада в какой-то степени позволил этому развиваться, это при его жизни еще все произошло. Вот. Скажем так, что там, может быть, меньше шакти, в меньшей степени милость проходит через эту традицию, в меньшей степени. Вот. Но, тем не менее, что-то есть. То есть они по-прежнему побуждают людей петь святые имена. Хотя, может быть, в этом нет такой силы. Если вы послушаете запись их киртанов или бхаджанов, а потом послушайте, как поют исконовские преданные, то вы сразу ощутите различия. Вы почувствуете, где Господь проявлен больше. Смысл в том, чтобы разбить философию ложную, не убить самого человека. То есть это, как говорится, важно, как Христос говорил, грех от грешника отличать. И Шрила Прабхупада в этом плане был, конечно, очень таким дипломатичным. Когда его спрашивали про того или другого какого-нибудь философа, а вот что вы думаете про такую философию, другую, или про какого-то человека, он говорит, в чем сущность его учения? То есть он никогда не трогал человека. В чем сущность этого учения? И мы говорили, учение состоит в том-то, том-то, том-то. Он говорит, с этим согласны, с этим не согласны. То есть он говорит, вот это вот ерунда, а вот это правильно. Но человека он не трогал. Вот, мы же вместе с учением и самого носителя тоже, как правило, так сказать, этим напалмом его, да, своим брахманическим теджесом, моджесом, не знаю, чем его уничтожаем. Вот, поэтому здесь в проповеди необходимо этот момент учитывать, что отделять человека от его заблуждения, если таковое имеется, понимаете? И осторожно устранять заблуждение, но человека оставлять живым и давать ему шанс, так сказать, принять альтернативу живую. А? Лекция? Ну, надеюсь. Записывал магнитофон, сейчас узнаю. Еще вопросы? Если нет вопросов, всем спасибо. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки Джая.